Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. Я хочу напомнить, что сейчас в Кыргызстане проходит, в Бишкеке в частности уже, сначала в Аше прошла, а теперь в Бишкеке проходит миссия «Добро». Это миссия, в рамках которой волонтеры, врачи, медики из России, и не только медики на самом деле, волонтеры в самых разных областях, но вот в этот раз мы имеем удовольствие разговаривать с медиками, приезжают в Кыргызстан и оказывают ту помощь, которая больше всего нужна в нашей стране. Там запросы формируются, Россотрудничество в Кыргызстане, спасибо ему, кстати, и за то, что, в принципе, весь этот проект продолжается, отправляет этот запрос в Россию, и формируется такая вот группа волонтеров, которые согласны за бесплатно потратить достаточно продолжительное время в своей жизни для того, чтобы помочь нашим кыргызстанским, ну вот в данном случае детям, в этом году тема именно детей, и помогают, насколько я понимаю, детям и родителям детей с инвалидностью. Ну, в общем, обо всем мы этом рассказывали, говорили, теоретически говорили, что приедут врачи, что мы их очень ждем. И вот врачи наконец-то приехали и уже принимают наших деток. У нас в гостях сегодня Ксения Коваленок, главный врач Марфомариинского медицинского центра «Милосердия» в Москве. Ксения Владимировна, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Здравствуйте.
Ну, для начала, наверное, хотелось бы понять, что вас побуждает вообще ехать и тратить время своей жизни. Потому что, когда мы произносим слово «волонтер», честно говоря, представляется, ну, студент, которому летом делать нечего, вот можно поездить, какую-нибудь помощь оказать себе для резюме, там, что-нибудь там подправить. Вот вы главный врач целого большого медицинского центра. Вот что вас побуждает ехать в другую страну и вот тратить время свое?
Ну, центр небольшой, на самом деле, ну, по московским меркам.
Как будто не было, да?
По московским меркам,
большой,
может быть,
я думаю.
Да. Ну да, у нас, на самом деле, когда была курсовая реабилитация, мы 450 детей через нас проходило. Так, ну, такой среднего размера центр, скажем. Ну, на самом деле, это мой первый опыт за границу выезда. Мы обычно выезжаем в наши города, там, вне Москвы, которые находятся, и там передаем опыт свой. И побуждает это, на самом деле, то, что в НКО, а мы некоммерческая организация, это основная задача, на самом деле, распространение хороших практик, наработок, которые мы в своем медцентре, ну, у нас получается сделать, так скажем, потому что и государственные клиники, они очень ограничены, коммерческие, они, к сожалению, ограничены тем, что у них самое основное – это заработок денег, а некоммерческие учреждения для этого и созданы, чтобы нарабатывать хорошие практики нужные и распространять. Поэтому мы за то, чтобы у нас нет коммерческих секретов, мы, наоборот, за то, чтобы все секреты раздавались и проговаривались, мы за распространение лучших методов работы с детьми.
Угу. Расскажите, пожалуйста, про прием в Кыргызстане. Вы уже несколько дней здесь работаете. Какие дети к вам приходят?
Да, со мной приехал еще врач-невролог-реабилитолог из нашего медицинского центра Андрей Александрович. И вот все, кому родители считают, что уже невролог, на самом деле запись у нас такая какая-то сейчас даже уже получилась, как сарафанное радио, да, люди услышали. У нас изначально записывались через фонд дети, а сейчас просто приходится прям с улицы, даже приходили вот в последнее время. И 3 дня мы здесь отработали уже, по 17-19 детей в день принимали, прям действительно много достаточно. И видим, что есть востребованность, да, то есть в имени врачей-неврологи, в реабилитологи, в ортезисте, потому что наш доктор, вот, например, совмещает в себе несколько профессий. Ну, вот я тоже педиатр и оперативный врач, там у меня свои есть тоже нюансы, когда мы смотрим детей сложных, совсем тяжелых, действительно, без паллиативной помощи, без там расчета питания, каких-то таких вот узких вещей, очень сложно вести детей, действительно. Ну, и мы видим, да, что, к сожалению, пока это... Ну, у нас, на самом деле, тоже в России не сразу появилось все, что мы сейчас имеем. И даже не по всей России сейчас тоже хорошо, может быть, происходит реабилитация и там паллиативная помощь. Но мы это активно развиваем уже больше 10 лет. И, в принципе, сейчас, конечно, получше стало. Вот чего и вам желаем. Поэтому мы приехали сюда рассказать, как это у нас происходит. Для того, чтобы в Киргизии тоже врачи подтянулись и тоже начали оказывать правильную помощь. Главное, чтобы от профессии было удовольствие, а для врача удовольствие, когда он помог, конечно, когда он смог что-то сделать. Без определенных знаний мы не можем помочь. Соответственно, ну, как бы для врача это как раз так критично, так скажем. Да? То есть врачу очень важно помогать. И для этого нужны какие-то знания иметь соответствующие. Вот и мы сейчас расскажем, как бы, допустим, да, вот специалистам, которые здесь работают, может быть, чего бы еще можно было бы чему поучиться. И я надеюсь, им тоже это понравится. Они будут развивать и реабилитацию, и паллиативную помощь. И будем дальше обмениваться опытом, может быть, в будущем.
Ну, на самом деле, да, с паллиативной помощью и для взрослых-то в Кыргызстане, честно говоря, туго. А для детей так и вовсе это... Мне кажется, это очень сложная профессия вообще, даже эмоционально для человека, который хочет помогать, а здесь ты до конца помочь не можешь.
Сложно,
получается,
если ничем помочь. Вот я всегда говорю, когда есть инструмент помощи, становится легко. Когда ты просто смотришь и плачешь, ну да, о чем ты еще поможешь? Только поплакать вместе. Когда ты понимаешь, что можно что-то сделать, вот тогда у тебя появляется ощущение нужности своей, как раз никакого выгорания нету, да, потому что ты знаешь, что дать этому ребенку, что максимально, допустим, симптомы убрать. Ты знаешь, что нужно дать этой семье, какую психологическую поддержку оказать, да, просто твоего приезда, если жизнь в семье поменялась, то на самом деле удовлетворение от работы, удовлетворение очень большое. Не все врачи куративных специальностей, те, которые лечат, да, могут быть паллиативными. Это особый контингент такой, действительно, людей, которые именно в этом видят, ну, смысл своей работы. Действительно, вылечить нельзя, но можно бороться с симптомами, можно, на самом деле, поддерживать родителей. И вот, ну, отдача от этого очень большая, действительно, мы это видим. Угу. И, в принципе, ну, получаем тоже какую-то радость определенную от работы в этих семьях. Потому что все-таки дети, которые болеют, это удивительные создания, которые, ну, практически никогда не жалуются, всегда радуются новым людям. Это какой-то удивительные такие люди, которые дарят любовь безвозмездно, я бы сказала. Да? То есть они вот... больные, но при этом не как мы взрослые, там, да, стонем, жалуемся, что-то такое от нас. Они как-то все принимают, маму любят, несмотря ни на какие трудности в своей жизни, а у них их очень много. Вот, и этому надо учиться у них, конечно, поэтому работая с такими детьми, мы многому чему сами учимся тоже.
Я слышала, что такие дети, они очень взрослые, не по годам взрослые.
Если сохранный интеллект, то да, они взрослеют очень быстро, потому что как бы здесь нужно... много чего понимать в жизни и про смерть понимать, да, взрослеют быстро. Если не сохранный интеллект, то все равно, говорю, вот это вот понимание жизни какое-то особое у них, и вот эта любовь, которую они дарят вокруг, и терпение, которое они, ну, тоже, опять же, мы видим это терпение, потому что столько симптомов, когда болезненных, ребенок все равно терпит и радуется еще при этом чему-то, да, то есть это, конечно, удивительное такое ощущение, находясь рядом с ним, испытываешь.
У нас, честно говоря, складывается такая ситуация порой, что о детях с инвалидностью, о людях вообще с инвалидностью не часто говорят. И мы их редко видим на улицах, но мы скорее виним в этом не то, что их нет в Кыргызстане, а то, что, ну, не очень развита инфраструктура, скажем так, для их жизни. Вот. И кажется, что их совсем немного. На самом деле, вот вы уже несколько дней работаете в нашей стране, и... Я уверена, что когда пошел слух, что специалисты такого уровня приедут в Кыргызстан, родители не упустили бы возможность. Вот вообще, по вашим оценкам, насколько хорошую помощь они получают сейчас? Или там многим ли из них нужно оказывать помощь за границей? Или можно ли вот после вашего приезда что-то поменять?
Ну, большинство детей, к сожалению, действительно приходится получать помощь за рубежом. Как я сейчас понимаю, вот из тех, которых мы видели... Очень мало внутри чего есть, но, опять же, это нужно развивать. Uh-huh. Понятно, что здесь очень важны включение некоммерческих организаций, появление большего их количества. Очень важны какие-то волонтерские движения, очень важно, ну, какое-то партнерство государства, наверное, с НКО. То есть вот все это, конечно, будет развивать помощь этим людям. Пока она действительно еще небольшая совсем. Детей достаточно много, да. Мы даже там с редкими заболеваниями, вот сегодня были, например, в интернате, увидели маму. А у нее ребенок с астма, двое даже детей. И вот эти редкие диагнозы, у вас здесь, она сказала, в сообществе больше 44 ребенка, даже больше. Это на самом деле много.
Что за заболевание?
44. Амиотрофия, если вы знаете, мышечная амиотрофия, угу. Такая известная штука, потому что появился теперь препарат Золгенсма, угу. И собирают на это деньги люди. А вот таких детей достаточно все-таки много. Ставят им диагноз, к сожалению, очень поздно, когда уже препараты эти не помогают. Поэтому... развивать вот это нужно, конечно. У нас сейчас в России, после, опять же, борьбы с родительского сообщества, да, государство теперь делало скрининг, то есть это бесплатный скрининг новорожденных. Берется кровь, и сразу выявляется много достаточно сейчас заболеваний, уже больше 60 выявляется. Ну, как бы вот это все нужно добиваться, конечно, чтобы сами люди захотели, чтобы это появилось. Очень важно не сверху ждать, что что-то упадет, действительно развивать самим.
Угу.
Вот в том числе и обучение специалистов, и вот, ну, требовать, да, от государства частично, конечно, но и самим тоже включаться в этот процесс и как-то, ну, отлаживать вот эту работу. То есть говорить, что нам это нужно, нам это надо, нам это востребовано, объединяться, что-то тоже делать. Очень многие мамы, вот мы тут несколько мам видели, которые сами начали обучаться и сами сейчас помогают другим семьям, да, то есть тут и логопеды такие есть, и физические терапевты такие есть. То есть, в принципе, потихонечку, я думаю, что как-то разовьется это тоже, да, помощь больным детям.
Ну, как-то люди берут в свои руки, получается.
Да, ну это правильно. Во всем мире так и делалось, на самом деле. Все движения в плане инвалидов людей делали, конечно, сами люди. Очень много организаций, в принципе, церковных там, да, вот тоже включены в этот процесс. В том числе с рубежом начиналось, и все больницы, мы знаем, что выходили изначально из как бы храмов, так скажем. Да? То есть сначала все люди со своими бедами шли всегда в храм, там получали какую-то поддержку, и это потом вылилось уже в государственную какую-то поддержку. То есть и больницы, и клиники во многих странах названы именами святых там разных. Да? То есть это изначально, в принципе, такая была проблема, что вот эти несчастные люди, они были нужны только людям верующим, да, тем, кто как-то вот особенно к ним относится, и они развивали им помощь. Вот эту. Дальше она уже приходила на уровень государства. У нас, в принципе, в России тоже изначально были некоммерческие организации, паллиативной помощью занимались детям. Сейчас на уровне государства у нас тоже есть хосписы, есть выездные службы, то есть сейчас это прям уже государственная система такая достаточно, ну, она хорошо развивается, так скажем, да.
Я хотела спросить, вот вы будете здесь на протяжении 2 недель, да, если я не ошибаюсь?
Нет, я поменьше. Ну, получается, что с 15 по 22 число я буду. Нашему доктору говорили еще на несколько дней остаться. Еще 3 дня останется, задержится. У меня, к сожалению, такой нет возможности, да, но вот он останется еще побольше.
Ну вот, ну даже пускай и 10 дней. С такими детьми, насколько я понимаю, ну, по крайней мере, я неврологу, да и педиатру, мне кажется, что это должно быть какое-то длительное ведение для того, чтобы понимать, как ведет себя болезнь, насколько она прогрессирует. Вот чем люди, пускай даже очень высокого уровня специалисты, могут помочь, приехав вот раз и проконсультировав?
Но наша задача дать рекомендации и направить как-то родителей в правильное какое-то направление, может быть, да. Даже иногда сказать, какой врач должен вести. Иногда родители не понимают, да, что за заболевание. Иногда ставят неточные диагнозы, такое тоже есть, да. И мы тоже иногда говорим, нет, у вас все-таки посмотрите, вот сдайте генетику, сделайте вот это. То есть мы немножко направляем, клинически смотрим, да, и понимаем, что здесь немножко другое направление нужно, например. Или мы говорим, что вам нужен педагог, а не врач, не надо лечиться у врачей с вашим диагнозом. То есть вот такие вот вещи, которые, ну, важно услышать от докторов, например, да, которые занимаются реабилитацией и паллиативной помощью. Потому что есть дети там с аутизмом, там, да, с психиатрическими какими-то диагнозами, где... Ну, мы, опять же, иногда подсказываем учреждения даже конкретные, может быть, конкретных врачей, куда стоит обращаться именно с очень, ну, узким специальным каким-то там диагнозами. То есть вот в этом плане мы какую-то свою пользу видим, но и на самом деле важно, конечно, чтобы специалисты, ну, здешние тоже видели, как мы работаем. Я надеюсь, как-то им будет тоже интересно, и они начнут обучаться. И то, что мы тоже учились все это время, и до сих пор продолжаем учиться. Врач вообще человек, который всегда учится, он никогда не останавливается. Вот. И наша задача просто немножко помочь, может быть, направить, подсказать, где можно получить какое-то обучение. У нас школа ведь единая была, советская, да, в принципе, поэтому, может быть, нам проще найти общий язык, чем с европейцами, может, американцами. Да, там немножко другая система обучения была у людей, и вообще... По-другому была медицина устроена, и сразу переключиться на какой-то уровень другой, но сложно, да, переделывать там все это. А мы этот путь прошли определенный, да, и можем подсказать, как проще, может быть, безболезненнее, там, да, не знаю, вот это сделать, может быть.
А вы с местными специалистами уже тоже общались, взаимодействовали?
Ну, вот сегодня мы ездили, например, в интернат, там, где будет открываться центр тоже реабилитации, и поговорили, и наметили, что, допустим, хорошо было бы, чтобы у них там появился в этом центре. То есть построен он действительно по европейскому стандарту. Поэтому само здание хорошее. Теперь важно наполнить его, да, то есть наполнить его специалистами и теми знаниями, которые действительно нужны для детей. Вот впервые, например, сегодня, вот вообще за все это время специалисты не слышали, например, что дети с малым весом, детей ДЦП ставят гастростомы, такие трубочки там желудок, через которые кормить можно. Вообще даже такого слова не слышали, да, то есть, в принципе, впервые услышали. Поэтому здесь вам очень было важно это произнести, наверное, да, чтобы они тоже подумали, может быть, пригласили какие-то компании, которые... продают гастростомы, чтобы они обучили хирургов, и чтобы все-таки эти гастростомы здесь появились. Это очень облегчает уход, и качество жизни улучшает человека, поэтому надо этим пользоваться, конечно. Поэтому я надеюсь, что все-таки польза какая-то от нашего приезда есть.
Нет, я уверена, да. Мне просто хотелось понять, в чем конкретно заключается вся эта работа по взаимодействию и так далее. Вы знаете, вот у нас не так давно мы разговаривали с сообществом родителей детей с аутизмом. И вот они, например, говорят, что это, в принципе, не такое редкое заболевание на самом деле, да, сейчас?
Сейчас очень часто, да.
Вот, по данным ВОЗ, 1.5% от общего количества детей, по крайней мере, так нам рассказали. Но при этом у нас, например, совершенно не знают специалисты государственного сектора, что там, например, не реабилитация, а абилитация нужна, это несколько другое, да. В реабилитационных центрах, если такие дети попадают туда, то они причесаны, помыты, хорошо одеты, но вот специализированных каких-то занятий с ними не ведется. Ведь таких врожденных заболеваний, ну, достаточно тяжелых, их, ну, очень много, их очень большое количество. И мне представляется, что государству довольно сложно понять, а каких специалистов надо обучать, а узких или широких, а если там кучу всех понаобучать, то хватит ли на это все денег, а потом частники переманят. Как эта проблема вообще решается, вот, например, в Российской Федерации? Строят отдельные центры под там, детей с каждым редким заболеванием или специалистов просто обучают так, что они становятся универсальными?
Ну, у аутистов, правда, есть все-таки особенность. Потому что если двигательную реабилитацию, там не нужно различать, какой ребенок. Действительно, вот он, центр двигательной реабилитации, он для всех диагнозов. Если у тебя есть двигательное нарушение, там, то любого ребенка можно взять и реабилитировать. А аутисты – это немножко совсем, ну, как бы, все-таки другие дети. Там, там первично не двигательные нарушения, а там вопрос психиатрии очень серьезный. И им нужны определенные условия для того, чтобы им преподавать. Да, как бы, чтобы развивать коммуникацию. Прежде всего, аутизм – это нарушение коммуникации. И там нужны отдельные специалисты все-таки, действительно, для работы с аутистическим спектром. Они могут работать не только с аутизмом как раз, а с другими, может быть, диагнозами психиатрическими. Поэтому это не узкие какие-то специалисты по аутизму. Но это специалисты, они называются коррекционные педагоги. Они нужны многим детям с нарушением поведения, с нарушением там, для коррекции как раз поведения и для обучения альтернативной коммуникации. Поэтому я думаю, что они точно будут востребованы. И если их обучать нужно постоянно, много, и их никогда не хватает. Действительно, и в России их не хватает. И коррекционные педагоги – это прям такие, да, очень востребованные люди. Вот. Но и с аутизмом там не то, что их нужно куда-то отселять. Просто когда ты уже подготовил ребенка жить в обществе, нужно как раз наоборот не строить для них какие-то отдельные школы, например, детские садики, а пытаться все-таки сделать так, чтобы ребенок мог находиться в простом учебном заведении. С тьютором, без тьютора. Но нам не нужно как раз отдельные интернаты какие-то для них строить. А вот специалистов, которые бы их адаптировали, вот это очень важные как раз специалисты.
Да.
И эти центры нужны, конечно, отдельные, действительно.
Да, но тут даже речь не столько конкретно об аутизме, а в целом о специалистах. Ну, вот вы сказали, да, что там двигательные какие-то проблемы, да, не только там для ДЦП, например, нужно еще там целый ряд заболеваний, и можно их реабилитировать в том числе. Расскажите, пожалуйста, опыт Российской Федерации, потому что, вот, например, смотрите, у нас сейчас есть хоспис детский, но он частный, и там специалистов, насколько я, по крайней мере, понимаю, они своими силами, это там тоже частный фонд благотворительный, они искали возможности за счет там каких-то частных средств обучаться где-то далеко или получать какие-то онлайн-курсы. Как в России все это начиналось? Тоже искали возможности где-нибудь, откуда-нибудь из-за рубежа нахватать знаний или сразу сказали государству, открывайте, знаете что, в меди факультет паллиативной помощи надо наших ребят учить, надо, чтобы знали, как с такими там детьми, взрослыми, неважно, обращаться.
У нас как-то параллельно происходило, честно говоря. У нас параллельно НКО стали делать уже свои какие-то действительно тоже учреждения, выездные службы. А мы вот как раз 13 лет назад, где-то в 2010-2011 году, у нас одновременно открылось где-то две или три сразу в Москве вот такие выездные некоммерческие НКОшные паллиативные службы. А параллельно действительно наши, как сказать, такие, у нас есть несколько человек, которые прям продвигают паллиативную помощь так в государственных структурах, то есть они прям стараются это двигать. Там, может быть, всем известно Нюта Федермейсер, там, да, на слуху, наверное. Вот, это люди, которые прям действительно идут во власть и пытаются добиться этого. И там действительно очень важно было хоть как-то, но начать это делать. Это важно, на самом деле, все равно. Даже если еще не готова, никогда не подготовиться. Это очень сложно. То есть параллельно нужно все делать. Угу. Параллельно какие-то хорошие практики НКОшные, параллельно открываем государственные. Хоть какую-нибудь структуру сделайте, создайте, приказы разошлите. То есть это очень важно было сделать, действительно. И вот, когда уже все это открылось, вот сейчас могу сказать, что, в принципе, на государственном уровне очень неплохие, действительно, у нас хосписы есть, и хосписы, и они по всей стране, главное, есть. И выездные службы есть, и обучение сейчас тоже, в принципе, ну, оно, конечно, пока еще... У нас нет специальности паллиативный врач, поэтому у нас пока обучения такого нет. Но у нас есть сертификат по паллиативной помощи, но это не совсем, как скажем, не ординатура, а интернатура, это просто сертификат.
Повышение квалификации.
Да, повышение квалификации, да. Вот, поэтому, может быть, немножко профессия это тормозится пока, вот, но обучение все-таки есть на государственном уровне, оно есть. В медицинских институтах есть там, если захочешь быть паллиативным врачом, то можно поучиться, получать повышение квалификации. Угу. Вот, поэтому надо параллельно, я думаю, и с той стороны, и с этой, и с точки зрения родителей, надо тоже как-то двигать. И надо, чтобы появились благотворительные фонды, которые оплачивают какие-то вещи. Нигде в мире государство 100%, конечно, не может давать помощь таким семьям, там очень большой объем помощи,
угу.
И поэтому фонды, некоммерческие организации, государство, вот это все должно объединяться вокруг, чтобы такой семье помочь. Помогать надо правильно, а не просто, знаете, там прийти и все купить, что им нужно дома. Опять же, тоже неправильно. Помогать нужно прежде всего объяснением, как правильно сделать так, чтобы качественная жизнь у ребенка была и у семьи. То есть иногда лучше, чтобы мама на работу пошла, да, у ребенка была сиделка. Для семьи это будет улучшение качества жизни. Угу. Чем мама, которая ничего не умеет делать бы, да, и с большими глазами сидела бы, смотрела на ребенка, не понимала. Даже мы ей все привезем, там аппаратуру привезем. Она в своем пользоваться этим не умеет, не знает. И вообще, может, не способна, так сказать. Не все, на самом деле, люди способны действительно правильный уход осуществлять. Это не у всех руки так устроены, голова. Вот, и это нормально, на самом деле, да. То есть, поэтому иногда важно, может быть, маму отправить на работу. И у нас сейчас тоже такая есть тенденция. Может быть, лучше она пускай работает и частично оплачивает сиделку, там что-то покупает. Но при этом у нее полноценная жизнь, и качество жизни ребенка тоже лучше, потому что персонал, который за деньги ухаживает, да, он делает это правильно, качественно, иногда больше, ну, лучше, чем мама иногда. Мама, она должна быть мамой, она должна прийти, любить, там, целовать. А вот уход правильный, это все-таки, конечно, хорошо, если он квалифицированным специалистом оказывается.
Но ведь для семьи это тоже очень тяжелая ситуация. Я так подозреваю, что родители, когда узнают о диагнозе, каким бы он ни был, если вот он связан с получением инвалидности, все равно случается депрессия, все равно семьи многие распадаются. Да, вот это должно быть как-то на государственном уровне, или опять же это все должно быть?
Должно быть обязательно, но у нас для этого, на самом деле, сейчас тоже запустилась программа в России. Ну, она не уже запустилась, она давно работает, но сейчас она на такой уровень новый перешла. Это ранняя помощь все-таки, да, это очень важно, когда только поставлен диагноз маленькому ребенку, только родился с какой-то патологией. Важно в этот момент сразу, да, семью подхватить и как раз оказать психологическую помощь маме и всей семье, не только маме, на самом деле, папе, бабушке, дедушке, братьям и сестрам, вообще всем, кто в семье живет. Очень важно научиться с таким ребенком взаимодействовать, принять его такой, какой он есть. Потому что, по идее, как бы, ну, счастье – это что? Когда ты любишь, тебя любят. И мы можем сделать этого ребенка счастливым, правда? Просто надо полюбить его, таким, какой он есть. А это тяжело, это, да, бывает маме принять такой диагноз, разные там диагнозы, бывает сложно. И, конечно, все стремятся избавиться от этого диагноза. Но неизлечим больной ребенок, это неизлечим больной ребенок, диагноз мы никуда не денем. А отношения поменять, и поменять, может быть, сделать так, чтобы мама не чувствовала, что на этом жизнь ее закончилась, да, то есть, что все-таки можно жить дальше, продолжать как-то и работать, и делать то, что тебе нравилось раньше, там, не знаю, вот продолжать. То есть, жизнь продолжается. Просто это особенный ребенок, с которым нужно по-особенному заниматься, там, по-особенному, но он должен при этом встроиться действительно и в садик, и в школу, и в социум обязательно. То есть поддержка социальная, она заключается не в том, чтобы даже денег дать, а в том, чтобы социум простроить так, чтобы этого ребенка приняли в обществе. Потому что если в обществе его не принимают, то ну, хоть ты его озолоти, эту семью, она будет отделена от общества, и сам будет несчастный, по большому счету. Да? Потому что вот он останется потом один, вот мама с папой, они же не вечно, они сам умрут. А куда пойдет этот ребенок, там, кому будет нужен? Если мы не научим его общаться с другими людьми, если мы как бы общество не простроим так, что оно будет принимать этих людей и будет не шарахаться от них там везде, да, будет понимать, как с ними общаться. Там. Ну, то есть хорошо, если так будет. У нас, в принципе, сейчас дети и в магазины ходят, их видят там, да, и в театры, и в кино, и везде. У нас социальная служба везде наших детей возит, вот, паллиативных, и, в принципе, уже никто не удивляется на такого ребенка, да, и во дворе они играют, эти дети, как-то там, да, на детских площадках появляются. То есть, в принципе, общество так потихонечку поворачивается все-таки к ним. Это тоже не быстрый процесс, на самом деле.
Вот тоже только хотела спросить, что для этого нужно? Для того, чтобы просто стали чаще видеть таких детей и воспринимать их как что-то привычное?
Конечно, мы же не понимаем, кто это и что это. Да, нам необычно, когда видим их часто, то, соответственно, другое отношение. И уже не то, что мы плачем, нам их жалко, а на самом деле мы учимся с ними взаимодействовать и что-то даже от них получать. Я говорю, вот я, например, очень много получаю от этих семей. Поэтому здесь вопрос, как правильно на них посмотреть. То есть это не опасное что-то, это не какая-то страшная инфекция, которую надо убегать, например. Не как раньше, там, если был человек там как-то чумой заболел или еще чем-то, да, его из города выгоняли, например, там, ну, это понятно. Здесь совсем другая ситуация. Здесь же он просто необычный. Это не значит, кстати, что он не может общаться. Это не значит, что с ним неинтересно. Наоборот, с ним даже очень интересно. Вот. Поэтому здесь вопрос просто научить людей, показать им, как это можно делать. И мама в том числе, потому что мама тоже так же не принимают этих детей. В первую очередь они должны их принять. Потому что когда мы видим, что мама стесняется такого ребенка, она никуда не выходит с ним на улицу. Ну, то, соответственно, как общество может принять, если мама сама не приняла его? То здесь важно как раз психологическую поддержку оказывать семье, чтобы семья приняла, могла спокойно выходить с ним на улицу, не прятаться, не говорить, что не трогайте, он там какой-то особенный, там, еще что-то. Вот, а наоборот, учить других детей с ним взаимодействовать, то, в принципе, дети воспринимают, кстати, нормально таких тоже детей. У нас в садиках и в школах такие дети сейчас есть.
Ну, так тогда и преподавателей, педагогов садиков и школ нужно обучать, конечно, отдельно, конечно, как с такими детьми работать. Это же тоже еще огромная задача.
Да, задач очень много. Все сразу не
решится. Все сразу, конечно, не сделаешь. До ночи хочется, чтобы в нашей стране все это тоже развивалось. Вам спасибо большое за то, что приехали к нам, за вашу работу. Я уверена, что многим семьям вы, правда, окажете большую помощь, ну, вот хотя бы небольшой консультацией, но я думаю, что это может как-то свет пролить на ситуацию, что ли, и понять, как дальше быть с детьми. Спасибо вам большое. Я напомню, что в гостях у нас была Ксения Коваленок, главный врач Марфо-Мариинского медицинского центра «Милосердие» в Москве, педиатр, человек, который приехал к нам в рамках миссии «Добро», и вот на протяжении нескольких дней будет помогать семьям из Кыргызстана, из Бишкека, в которых есть дети с инвалидностью, ну, собственно, консультациями такими профильными и поиском решений. Спасибо вам еще раз большое за беседу
вам
тоже.
Спасибо. Всего доброго.
Всего доброго. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь вместе с нами.